Мы с вами в прошлый раз начали очень насущную тему, которая затрагивает сейчас чрезвычайно большое количество наших верующих. И тему, с которой вам придется соприкасаться и постоянно соприкасаться. Речь идет, вы помните, о духовнике, о духовничестве. Я сейчас напомню в связи с некоторым моментом, я так разговаривал с одним из студентов, и вижу, что один из моментов оказался как-то непонятым. Друзья мои, я вам очень советую, это для вас, не для зачета, не для экзамена, для вас самих, это просто нужно знать. Очень жалко, если мы некоторых основных, основополагающих моментов этой темы не будем понимать. Итак, речь идет о чем? Что оказалось, требует еще немножко дополнений или объяснений. Кто такой духовник? Оказалось, что в настоящее время у нас этим словом обозначается два совершенно разных явления. Так же, как, кстати, и многие другие понятия у нас имеют разный смысл, сколько угодно. Возьмите главное понятие – любовь. От самой возвышенной до самой преступной. Так и здесь то же самое. Откуда это понятие произошло, во-первых? Это идет из древности еще. Называли людей, достигших очень высокой степени духовного совершенства, точнее даже чистоты души и бесстрастия. Эти люди считались наставниками, к которым можно было обращаться за полноценным руководством духовной жизни. Для кого и кто являлся духовником? Если мы обратимся к истории Церкви, к самым таким изначальным ее истокам и истинному пониманию духовника, то ситуация была следующей. Это было или в монастыре, это большая часть монастыря, или даже в пустыне, вне монастыря, но был такой подвижник, который находился, и у него довольно часто был один, может быть, два послушника, редчайшее явление – три. И вот отношение у них между духовником и послушником были на уровне абсолютного и полного послушания. Причем, что значит полного послушания? Которое касалось всех мелочей, даже элементарной бытовой жизни. У Макария Великого, например, был ученик его Евагрий. Я специально вам хочу зачитать. И вот он, Евагрий, томимый жаждою, однажды попросил позволения у Макария Великого, это вот того, о котором я все время говорю, которого называли земным богом. Да, кстати, он вкушал сам пищу только один раз в неделю. Так вот он томимой жаждой попросил позволения выпить воды немного. На что ему, это очень интересный эпизод, ответил Макарий: «Будь доволен и тем, что находишься под тенью. Многие лишены и этой отрады». И на данный момент не разрешил ему. Вы слышите, в чем даже разрешение просили? В самых простых вещах. Послушник – это был беспрекословный человек, беспрекословного послушания. Я о чем вам говорю? Об аскетическом понятии послушания. Аскетическом. Какое это? Это абсолютное послушание во всех деталях и мелочах. Кто кому? Послушник вот этому старцу. Прекрасно? Прекрасно. Это было где? Или у пустынных жителей, или это бывало в монастырях. Но опять-таки в монастыре у этого старца, если был один, может быть, два послушника. В качестве примера приведу вам Оптинский монастырь. Вспомните, может быть, вы читали, оптинский старец в Арсенофе. У него был один Никон Беляев. Вы что, думаете, никто из монахов к нему в Арсенофе не приходил? Все приходили. А послушник был один. В каком смысле один? Не в том смысле, что он просто жил здесь и исполнял какие-то всякие бытовые вещи. Да нет, нет, это денщик. А мы говорим не о денщике, а о послушнике. То есть он во всем и спрашивал только разрешение, или, как мы говорим, благословение, в любом поступке, выйти из кельи. По каким это ни было причинам. Поговорить с тем-то, или надо написать, или что-то съесть, или что-то приготовить, все что угодно. А послушник был один. Это понятно? Наверное. А все прочие монахи как общались с тем же старцем Варсонуфьем? Старец? Да. Уважали? Конечно. Считали его действительно святым? Ну да. Какого характера отношений был у всех прочих? Отвечают, читайте и увидите. Спрашивали совета. Никому старец этот не приказывал, кроме Никона Беляева. Никому Макарий Великий не приказывал, не говорил, кроме Евагрия. И никто больше не получал, и не мог такого даже быть, чтобы кто-то пришел к нему и сказал: «Вот так, иди и поливай вот это сухое дерево». Помните? Да. 3 года поливал. Ходил далеко, за водой. Поливать что сухое, высохшее дерево? Кто это? Послушник. Для того, чтобы понять смысл этого аскетического понятия, послушник, надо понять, кто такой духовник, может быть, духовник для человека. Это очень серьезный момент, без которого, без понимания которого очень многие сейчас, простите меня, но подчас сошли с ума. Что писал, например, преподобный Иоанн Лествичник о том, кто такой духовник может быть для человека. Кто? Кто это? Послушайте. Преподобный Иоанн Лествичник, на котором воспитывалось, он в VI веке жил, воспитывал все последующее монашество. Как относиться? Когда мы, пишет он, желаем верить спасение наше иному, понятно о ком? Спасение наше. То есть я ищу человека, которому я могу отдать свою душу в полное и окончательное, да, послушание. Когда мы хотим верить спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь рассуждения. Слышите? Какое важное замечание! Я сейчас продолжу. Я просто не могу не отвлечься. Если мы имеем рассуждение... Почему останавливаюсь? Это какое-то безумие, без всякого рассуждения. Он прозорливый. И ринулись. Уже все решили. Это уже старец, это уже руководитель. Почему решили? А сказали. Марья сказала. Ах, Марья сказала, вот как. И Наталья? Да, и Наталья. И 5, и 10. А ты познакомилась, матушка? Нет. Уже идет к кому? Уже идет к святому, уже идет к старцу, не видев его ни разу даже в глаза. Что пишет Иоанн Лествичник? Если имеешь сколько-нибудь рассуждения. И дальше что пишет? Должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего. Слышите? Чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного, слышите, духовник кем должен быть? Вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели. Это высказывание преподобного Иоанна Лесичка. Надо было бы прям, не знаю, всюду писать, на всех стенах храмов и монастырей. Никто не хочет слушать. Что нам, Иоанн Лествичник? Все сами, оказывается, знаем. Марья сказала. Он прозорливый. Все прозорливый – это уже все. Даже не понимают ничего. Как предупреждают святые об опасности попасть вместо кормчего на простого гребца и вместо пристани в пучину, вот водоворот водный, в котором наша бедная лодочка вместе с нами опрокинется и вместе пойдем в пучину. Кассиан Римлянин преподобный, который обходил множество монастырей, жил в IV-V веке, человек, который искал действительно всей душой и сам достиг великой благодати Божией, писал: «Полезно открывать свои помыслы отцам, но никаким попало, а старцам духовным». Кто же такие духовные? «Имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам». Вот тут не писали еще бороды, очень важно. Многие, увлекшись наружным видом старости, представляете, такой худой, седой, тихим голосом, все, все, а что еще вам надо? И говорит о конце мира, об Антихристе и еще чем-нибудь. Многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачевства получили вред. И он советует: постарайся найти хорошего, добросовестного духовника. Если найдешь его, и тем будь доволен. Святитель Игнатий пишет: ныне добросовестные духовники – великая редкость. Слушайте, это что такое? Добросовестные – великая редкость. Как, есть недобросовестные? Перед чем мы останавливаемся? Это что за реальность открывается такая? Он пишет, что есть недобросовестные, если добросовестные – великая редкость. Прям вопреки нашему, вы слышите? Вопреки нашему интуитивному убеждению. Прям пишет, это что такое? Игнатий Брянчанинов предупреждает. Поговорим еще сейчас. Советник благочестивый, но неопытный. Вы подумайте, что дальше пишет. Благочестивый, но неопытный, скорее может смутить, нежели принести пользу. Не только из среды мирян, но и из среды монашествующих крайне трудно найти советника, который бы, так сказать, измерил и взвесил душу. С ним советующийся, из нее, из ее достояния, преподав бы ей совет. И дальше предупреждает: кому не извещается сердце, тому не открывай его. И кто это говорит? Великий наставник иноков, преподобный Пимен Великий. При этом, как предупреждают, когда касается отношений к духовнику, как строго предупреждают, цитирую вам Игнатия Брянчанинова: «Охранитесь от пристрастия к наставникам». Но это вообще немыслимо, по-моему. Что это такое? «Охранитесь от пристрастия к наставникам». Мой батюшка, и все. Кумир. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками в сеть дьяволу. Пристрастие делает любимого человека кумиром. От приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела. И ты, наставник, охранись от начинания греховного, не замени для души, к тебе прибегшей, собою Бога. Последуй примеру святого предтечи. Какому примеру? Который говорил: я только друг жениха, я не он. Оказывается, эта сторона жизни христианской, на которую обращают, которая относится как-то, как, знаете, как к какому-то стандарту. У вас есть духовник? Да, как же. Люди побогаче ищут какого духовника? Ну, архиерея. Или очень известного. Ну, нет тебе этого. Ну, хотя бы простого батюшку, там, монаха. Ну, все бы по достатку. Все по достатку. В митре или без митры. Святитель Игнатий даже так предупреждает: не утомляй себя напрасно исканием наставников. Наше время, богатое лжеучителями, крайне скудно в наставниках духовных. Их заменяют для подвижника писания отеческие. Бывает, знаете, и смешно, и грустно. Какой-нибудь человек еще совсем, и возраст совсем какой еще, у него уже духовные чада. Чада, вы слышите? Не просто, которые подходят и исповедуются, а чада уже. Эти чада сейчас сплошь и рядом ждут, кто бы одел им наручники и кандалы и повел бы за собою. Невозможно так жить. Кто меня поведет? Доходит до абсурда. Батюшка, мне надо ехать в Питер, у меня там дела. Нет. Честно, приходит: батюшка, мне нельзя, мне нужно ехать. Нет. Батюшка, мне нужно, я не могу уже, приходить еще через день, у меня все прогорит. Ну ладно, езжай. Бог благословит. Вы слышите? Духовничество. Он уже духовник. Ну так и быть. Какое самомнение, какая гордыня. Действительно, тот человек, который еще не достиг хотя бы умения борьбы со страстями, уж не говорю без страсти, может ли он быть духовником? А ищет обязательно, за кого бы зацепиться, да неважно, в конце концов, за кого, лишь бы вид был. Вот это то, что я зачитал Игнатия Брянчанинова. Вы знаете, что это вызывает его, эти слова? Ой-ой-ой, жить надо его книги. Как это такое, нет духовников? Как это наполнено лжедуховничеством? Вы что? Помните, когда в Саров приезжали и искали, можно встретиться с Серафимом? Мы все Серафимы здесь. Помните? Вот это очень серьезное дело, очень серьезное для нашего времени. Потому что все услышали, что очень хорошо иметь духовника. Конечно. Еще бы. В любом деле, дай Бог иметь учителя, который мне подскажет, как мне быть, что делать, как поступить, чтобы не ошибиться. Великое дело. Опасность-то в чем состоит? Когда, не узнав броду, мы прыгаем в воду. Не узнав человека, мы сразу веряемся полностью, не слушая великих советов великих святых. Какие взаимоотношения должны быть духовника и посомых в наше время? Вы обратите внимание, я не хочу ни слова говорить от себя. Да избавит Бог в таких вопросах, да и вообще во всех вопросах духовной жизни. Мы должны только передавать совет бесспорных святых, действительных наставников. Что они говорят о взаимоотношениях, правильных взаимоотношениях духовника и посомого в наше время? Я говорю «наше время». В данном случае я буду ссылаться и цитировать вам, уж не беру древних отцов, 19 век, который был такой же безбожный, как и сейчас, при всем православии, естественно, да, Российской православной империи, еще бы. Как и сейчас, мы тоже все православные, то есть не все, но много. То же самое. Да. О чем они говорят? Первое. Иноческое послушание, то есть монашеское послушание, в том виде и характере, как оно проходилось в среде древнего монашества, есть высокое духовное таинство. Постижение его и полное подражание ему теперь сделались для нас невозможными. Возможно, одно благоговейное, благоразумное рассматривание его, возможно, усвоение духа его, а стремление к такому же послушничеству, послушанию, которое было в древности, является глубоко ошибочным. Можно привести пример, как стремление сразу обычного человека поднимать тяжести, которые поднимает спортсмен, опытный спортсмен. Что происходит? Надрыв и гибель. Святитель Игнатий писал в одном: «Напрасно ваше желание находиться в полном послушании у опытного наставника». Ничего себе! Напрасно! Ну, почему же не пожелать-то? Он объясняет. Напрасно ваше желание находиться в полном послушании у опытного наставника. Этот подвиг не дан нашему времени. Его нет не только посреди мира христианского, нет даже в монастырях. Умерщвление разума и воли не может быть совершаемо человеком душевным, хотя бы и добрым, и благочестивым. Слышите? Но душевным. Для этого необходим духоносный отец. Только перед духоносцем может быть явно душа ученика. Только он может усмотреть, откуда и куда направляются душевные движения, наставляемого им. И разъясняет. И многие думали проходить послушание, а на самом деле оказалось, что они исполняли свои прихоти. Слышите? Интересно. Прихоти. Были увлечены разгорячением. Вот, все, я готов. Счастлив тот, кто в старости хотя бы своей успеет уронить слезу покаяния на увлечение юности своей. О слепых вождях и водимых ими сказал сам Господь: «Слепец слепого поведет, оба упадут в яму». Иноческое послушание процветало при обители духовных наставников. С оскудением наставников оскудел и великий подвиг послушания. Вера, составлявшая сущность этого подвига, требует, чтобы предмет ее был истинный и духовный, тогда она приводит к Богу. Вера в человека приводит к исступленному, к исступленному фанатизму. Не встречали такого? Не встречали такого? К исступленному фанатизму. Мой батюшка, все, я вас всех ненавижу, если вы что будете говорить. Фанатизм всегда чем характеризуется? Нелюбовью ко всем. Фанатизм – это отсутствие любви. Вот, есть у меня кумир, и все. К исступленному фанатизму приводит вера в человека. Поэтому он предупреждает святителя Игнатия и говорит, если же руководитель, то есть сам духовник, начинает искать послушание себе, это в наше время, а не Богу, недостоин он быть руководителем ближнего. Он не слуга Божий, слуга дьявола, его орудие, есть сеть. О, какие! Ой. Теперь понимаете, почему Игнатия Брянчина многие просто не выносят? Он бьет прям в самую, я бы сказал, сердцевину нашего самолюбия. «Не делайтесь рабами человеков», – завещает апостол. И епископ Игнатий отвечает на одно из серьезных и распространенных возражений. Какое? Цитирую. «Возразят, вера послушника может заменить недостаточность старца». Верит. Ну, не важно, что старец ошибается, если. Вера послушника. Неправда. Вера в истину спасает. Вера в ложь и в бесовскую прелесть губит по учению апостола. И при этом приводит слова древнего великого подвижника Пимена, который говорил не больше, не меньше, как следующее. Преподобный Пимен Великий повелел немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредным. По нарушению этим старцам нравственного предания церкви. Этим он отвечает, кстати, на вот этот вопрос, и на говорит, все, духовника, если ты избрался, все, ты не имеешь права отказаться, совершишь великий грех. Какая чепуха! Мы разве на старца молимся? Разве не Христос у нас Бог? Разве не Он истина? Разве не спасение мы ищем? Святитель Игнатий очень сильно пишет о лжестарцах. Он пишет, «Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять». Но это верно, мы все. Каждый, кто к себе коснется, подумает о себе. Да, любят тщеславие и самомнение, любят учить и наставлять. Особенно, когда если это молодые еще наставники, и подходят молодые, особенно девушки, ой, тут можно наставлять хоть целый час и два часа даже. Сколько угодно можно наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут принести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным, новоначальным, с безотчетливой доверчивостью, с плотским и кровяным разгорячением. Им нужен, этим ослепленным тщеславием, духовникам, как нужен успех, какого бы ни был качество этот успех, каково бы ни было его начало. Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе. Обращаю ваше внимание, действительно, так подчиняют себе, то, Боже мой, позавидуют, наверное, древние наставники, как у них послушники слушались, как сейчас подчиняют себе, точно как в сектах, один к одному. Им нужна похвала человеческая, им нужно прослыть святым, разумным, прозорливыми старцами, учителями. Им нужно напитать свое ненасытное тщеславие, свою гордыню. Ой, как резко пишет! Откуда, почему он так пишет? Я цитирую святителя Игнатия. Вы учтите, он был благочинным северного округа монастырей. В его ведне были и Валаам, и другие монастыри. Сам он ездил по центральной России. Он очень хорошо знал монастыри своего времени. Это середина XIX века. Знакомился с очень многими. И то, что он пишет, это не теоретизирование, слышите? Не от ума просто выдумывает человек. Увы, соприкоснулся с этими явлениями, с этим тщеславием, с этим исканием похвал, с этим исканием поработить, создать себе как можно больше рабов и рабынь. Как вели себя истинные наставники? Нил Сорский, наш русский святой XV века, никогда не давал наставления или совета прямо от себя, но предлагал вопрошающим или Священное Писание, или учение отцов. Когда же он не находил в памяти освященного мнения о каком-либо предмете, то оставлял ответ или исполнение до того времени, как находил наставление в Писании. Этот метод очевиден из сочинений, смотрите, кого перечисляет, священномученика Петра Дамаскина, преподобного Григория Синаита, святых Ксанфопулов, кто добротолюбие держал в руках, знает таких авторов, и других отцов, особенно позднейших. Его держались такого метода иеросхимонахи Оптиной пустыни, Леонид и Макарий. Никогда не давали они советов от себя, и это давало советам их силу. Слышите, какое, действительно, вы слышите, какое смирение? Не от себя давали, не я учу, а передавали учение бесспорных святых, которые прошли этот путь духовной жизни, которые действительно познали его, познали ошибки на этом пути, могли указать признаки истинного пути. Вот на кого ссылались, а не от себя, мне так кажется, я так думаю, и, следовательно, это есть истина. Кстати, назидательный пример самого Игнатия. Вот он отвечает одному из адресатов, который просил его быть руководителем. Послушайте, как отвечает. «Знаете, что я не присваиваю себе никакой власти над вами, но, подавая вам совет, предоставляю вашей воле исполнить его или не исполнить. В том и другом случае будьте мирны». Вот это да! Ух, интересно! Я высказал просто совет, но вы вольны. И в любом случае, даже если его не примете, по причине какой? Не просто так я не принимаю, мне не нравится, а по причине какой? Кстати, он объясняет это, когда нашли у святых отцов, что все-таки здесь повидим вот так. Будьте мирны, будьте спокойны. Вам же только совет. Я приказывать не могу. Не смущайтесь этим. Главное, живите по совести, по христианской. Будьте, в любом случае будьте мирны. по словам письма твоего, возьми меня, добрый пастырь, и причти к овцам твоего стада, это ему так пишет. Ответ мой, прими меня, ближний мой, в услужении тебе, на пути твоем ко Христу. Ничем наружным не связываю тебя. Один из признаков человека, просто благоразумного священника, который не мнит о себе, что он старец или духовник. Ничем наружным не связываю тебя. Делай, что признаешь за лучшее для своих обстоятельств. На все, что не предпримешь с благой целью, будь благословение Божие. У меня нет своего благословения. Благословляю призывание, благословение Божие. Говорю же сам только вопрошающим. И то, когда уверен, что вопрошает искренно, по требованию души, а не мимоходом или по любопытству. Как много нас задают вопросов, Боже мой, вы с этим, наверное, соприкасались, еще больше соприкоснетесь. А почему больше? А вот то вот это, а вот это, и это. Да. А как вот это? Не потому, что душа не знает, что делать, как в данном случае, а по пустому празднословию, извините, и любопытству. Что советуют наши эти опытнейшие наставники? Как же нам жить, если говорят, что духоносных нет, наставник, которого видели душу человеческую. Прямо заявляют они, нет таких. Сами, естественно, отказывались они даже и мыслить о том, чтобы их считали за таковых. Это достояние великих святых – видеть душу человека. И как же быть? Они, если хотите, дали замечательный совет для нашего времени. Этот совет состоит в чем? Если удастся найти человека, искренне верующего, разумного, они очень подчеркивают, рассудительного, говорят они. Потому что, увы, очень много благочестивых и настолько нерассудительных, прям глуповатых подчас даже. Если найдете искренне верующего, рассудительного человека, который знает святых отцов, то это великое благо, то можете пользоваться его советом. Они говорят, основной принцип нашей сейчас жизни – это жизнь по совету, руководствуясь писаниями святых отцов. Они призывают к изучению святых отцов. Ой, как это трудно! Зачем мне читать? Я спросил батюшка, и все. С какой ноги мне завтра встать? Он сказал, с третьей. А, ну и хорошо. А читать самому? Ой, мне некогда. Я не хочу. Мне неинтересно. Слышите? Это называется человек, который хочет христианской жизни, хочет духовной жизни. И в то же время говорит, а мне некогда. Я ручью подойду и спрошу, и все в порядке. И совесть моя кажется спокойна. Самообман какой! Предупреждают, причем очень твердо предупреждают. Нужно читать и назидаться святыми отцами. И великое благо, если при этом найдется человек, который может дать совет, опять-таки исходя из святых отцов. С кем советоваться? Вот святитель отвечает. Советуйся с добродетельными и разумными отцами и братьями, но усваивай себе советы их с крайней осторожностью и осмотрительностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя. И при этом объясняет. Совет не заключает в себе условий непременно исполнить его. Он может быть исполнен и не исполнен. И при этом указывает на очень интересный один признак. скромное отношение советника, то есть старца, к духовника, к наставляемому, совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику. Один из признаков – скромное. Духовник – это не командир. Духовник должен быть – это друг. А друг никогда другу не может приказывать. Беда, если увидит себя выше того, кто подходит и спрашивает. И начинает ему уже приказывать. Первый признак – беда. Беда. От человека, который заражен самомнением, духовного совета, действительно полезного совета, получить очень трудно. Сам дух уже этого совета будет неверным. Сам дух, потому что он будет заражен уже духом гордыни, а это ужасно. В духовнике великое достоинство – простота, неуклонное последование учению Церкви. И он пишет о старцах, я не помню, читал вам в прошлый раз или нет, о лже-старцах. Потрясающие слова. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований, доведают, что самое их намерение, самые мысли и понятие их о великом иноческом делании, о послушании, суть ложные, что сам их образ мысли, их разум – суть самообольщения и бесовская прелесть. И он называет их даже, называет их делание – ничто иное это, как душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Современные называют так – игра в старцы-послушники. Благословите, батюшка, да. Игра в старце-послушники. Не жизнь, а игра. Кстати, вы учтите, насколько действительно это сложное дело и как трудно здесь быть современному человеку. Знаете, вот предупреждение. Я бы хотел некоторые зачитать. Преподобный Петр Дамаскин пишет: «Не всякий, кто стар летами, уже способен к руководству, но кто вошел в бесстрастие и принял дар рассуждения». Всюду, где всюду святые отцы, когда говорят о духовничестве, всегда говорят о двух вещах, называют – бесстрастие и рассуждение. Избави Бог безрассудного, глупенького, по природе своей, может быть, неумного человека. Избави Бог. Другая опасность, которая связана сейчас, это прозорливость. Люди просто стали какие-то как ненормальные, ищут прозорливых. Не пути спасения, а прозорливых, забыв о том, что сколько примеров в житиях святых. Почитайте в отечниках. Сколько этой прозорливости и чудотворства можно найти бесовского? Сколько угодно. И прозорливцы, и чудотворения – сами по себе эти дары, которые совсем еще не означают, что этот человек может быть духовником. Таково учение отцов. Об этом пишет Макарий Великий. Совсем не означает. Посмотрите, как Нил Синайский обличал самозванных старцев. Вот он пишет в своем трактате о подвижничестве. «Как могут, – вопрошает он, – привести к благочестию учителя, которые сами не обучены? Как могут исправлять нравы те, кто имеет понятие лишь о внешнем, телесном делании подвиги? Как могут объяснить правила борьбы и способы ведения брани со страстями, не умеющие следить за собой и не имеющие трезвения? И дальше замечательные слова Нила Синайского. «Всякое искусство для успеха в нем требует времени и многого учения». Это понятно же, понятно. «И только за искусство из искусств берутся, не учась». Искусство из искусств – руководить духовной жизнью. Здесь берутся, не учась. Кстати, очень любопытное есть замечание в Номоканоне. Знаете, там что пишут? Любопытнейшая вещь. Ну, во-первых, Номоканон призывает избрать, конечно, духовника добродетельного, но непременно старше 40 лет. Знаете, какие слова? А ниже сих лет, то есть ниже этих лет, ниже 40 лет, не имей его духовником, ниже дерзай ему, что и исповедати, ибо дьявол в нем ликует. Слышите? Любопытно, правда? Почему-то устанавливает 40 лет. Я не знаю, почему, конечно, может быть, вы это знаете. Да. Но запрещают даже. Нет, кстати, вы же знаете правила канона, что епископом мог быть только человек, которому не ниже 40 лет. Пресвитером не ниже даже 30 лет, священником канона. Только уже потом, ввиду вот этих внешних таких обстоятельств многих, начали рукополагать уже ближе. Ну, это вы понимаете. А здесь видите, ибо дьявол в нем ликует. Так что не вздумайте до 40 лет становиться духовниками. Как 40 стукнет, так прям начинайте. Объявляйте сразу у себя на сайте. Да. Марк Подвижник очень предупреждает от старца самохвала. Очень предупреждает, всячески. Василий Великий от старца словолюбцев. Но это одно и то же. Вообще святые так предупреждают, да, об этих, так сказать, ну, лжестарцах, которые, ну, изображают из себя старцев, которые лезут это учить всех. Пытаются, но самое главное, ищут, где же. Однажды при мне один, не скажу где и когда, в каком монастыре, зачем, но один сетовал, один монах, у меня мало духовных черей. Почему-то на черях, почему беспокоился особенно. В чем дело, я не знаю. Я комментарии не спрашивал, да. В чем дело? Да. Вот, друзья мои, я бы еще хотел сказать там. Посмотрите, как Василий Великий, например. Ведь он в свое время обошел Месопотамию, Сирию, Палестину, Египет. Василий IV век, а наставника так и не нашел себе. Правда, интересно? Очень любопытно. Преподобный Григорий Синаид, это 14-е столетие, когда прибыл, 14-е столетие, когда прибыл на Афонскую гору, который тогда в изобилии имела монах, великое множество ее. И вот он вдруг пишет, что они не имели никакого понятия об умной молитве, а занимались исключительно только телесными подвигами и молитвой, помните, мы с вами говорили, когда гласной, устной, даже не знали, что такое умная молитва. Многочисленное афонское воинство. Нил Сорский, который через век прибыл на Афон, в начале XVI века он там был, говорит, что в его время число вообще внимательных молитвенников оскудело до крайности. Почти не нашел. Паисий Величковский, середине XVIII века. В середине XVIII века. Беседовал со многими старцами, которых признавало общее мнение на Афоне опытнейшими и святыми иноками. Паисий Величковский, который «Добротолюбие» издал. И вот он беседовал со многими опытнейшими, по убеждению всех. Оказалось, что они не только не знали о существовании святоотеческих писаний, которые потом Паисий Величковский только собрал, нашел там, да, писаний, таких писаний об умной молитве, даже имен не знали. Даже имен этих святых не знали. Святитель Феофан Говоров, затворник, писал: «Старец Паисий Величковский всю жизнь искал руководителя и не нашел. Не нашел не только в России, не нашел на Афоне. Это XVIII век. Он был там в 1747 году, Паисий Величковский, на Афоне, и не нашел. Серафим Саровский, XIX век, тоже не нашел. Игнатий Брянчанинов пишет о некоторых, как очень духоносных старцев, но духовника себе, кроме самого первого периода, когда он был просто, ну, мальчишкой, 20 лет было, когда он нашел Леонида, старца Леонида, потом так и не нашел больше. Схигумен Иоанн Валаамский, это вот уже, можно сказать, который скончался в 1958 году, писал: «В наше время мы лишены этого блага – жить под руководством опытного старца в духовной жизни». И, кстати, у меня тут нет цитаты, но он говорил, в каком ну, своего рода презрении находятся те, которые говорят о молитве Иисусовой. Он, кстати, говорил об этом, он учил об этом, как среди монахов, как относятся к тем, которые говорили о необходимости жить и молиться умной молитвой. Игумен Никон Воробьев писал: «Относительно опытных и в духовном делании людей можно сказать мнение Игнатия Брянчанинова и многих других, что их в настоящее время едва ли можно найти». Архимандрит Иоанн Крестьянкин, который вот скончался только в 2006 году, писал: «Думаю, что тех старцев, которых вы ищете, ныне нет». Отец Кирилл, архимандрит нашей лавры, когда его тут спросили в академии, он выступал как раз в том актовом зале большом, ответил: «Старцев, если нет, старцев не знаю, а старики есть». Вот они не знают, эти люди, какие странные. У них нет, а мы-то знаем. И даже ни одного, и ни двух, и ни трех, сколько надо. А они не знают. Да чего же мы умнее их, я просто и представить не могу. Я уж не говорю, что они глупее нас. Нет, нет, никак нет, конечно. Просто мы умнее их. Все стали умные. У всех есть. И главное, все сразу лезут куда? Лезут на вершину. Сразу абсолютное послушание. Сколько калечат сейчас? Приходилось, я не знаю, и у вас, наверное, есть опыт. Сколько я слышу, и сколько подходили, калечат буквально людей, чем приказами. Это вообще что-то... Ну, один случай приведу, по крайней мере, это... Да. Приезжает мать... О, имен не называю, да. К одному старцу с сыном. Сыну что-то лет 17, по-моему, прочее. Старец говорит: на следующий год или... Сыну, может, 18 лет, я не знаю сколько, ну, в общем, около 20. на следующий год, чтобы ко мне заявиться иродиаконом. Мать, которую, так сказать, для которой этот старец кумир, делает все, этот мальчишка еще. Да, на следующий год заезжает, приезжает с иродиаконом. Ну, теперь иеромонахом. Делают иеромонахом. Проходит, я не знаю, года 3 или 4. Иеромонах приезжает к своей маме с невестой, женится и сейчас работает кем, не знаю там кем он. Слесарем или кем-то. Таких случаев это просто полно. Но если бы вы знали только, кто за старец, но я ни за что не скажу. Чего только не происходит. О некоторых я уже тоже вам говорил. Это беда, почему кумира делают. Ищем не Бога, не спасение, а за кого бы уцепиться. А слепой он или зрячий, нас совершенно это не беспокоит. Для нашего времени вот совет, великий совет отцов. Жительство по совету. Причем этот совет, когда мы находим разумного человека, пожалуйста, можно спросить и другого человека. Никакого греха нет. Нет этого абсолютного старца. Вот мой. Видите, как пишет? Проверять этот совет по учению отцов. Спросить, рассудить. Истина всегда открыта. И говорит, пожалуйста, приди и видь. Фанатизм закрыт. Вот эта тема, я вам скажу, это чрезвычайно важная тема для нашего времени. Потому что какой-то идет, я не знаю, раб психологии какого-то, рабского сознания. Кому бы только проводить себя. В основном, правда, это женщины. Ну, среди мужчин немало. А почему не знают, что такое аскетическое понятие послушания? Напоминаю еще раз, это было в древности только среди монашествующих, только среди монашествующих. Причем было не просто, а, как пишет Иоанн Десятичник, по тщательном исследовании этого человека, тщательном знакомстве. Тогда только. Потом это просили быть таким послушником абсолютным. Жили вместе. Никогда этого не было среди мирян. Сейчас сколько угодно. Это искажение, это серьезное искажение духовной жизни. Серьезное тем, что обычно эти лжестарцы набирают себе этих духовников, командуют ими всячески, приказывают им, и сводит их так же с ума, как, какими являются сами. Еще раз, кто может быть руководителем, это люди скромные прежде всего, скромные, которые не видят себя выше тех, кто к ним подходит за советом, которые дают совет, опять стараются по возможности не от себя, а от святых отцов, и предупреждают даже, что, может, таково мое мнение, мне так кажется. Вот, но если когда касается своего мнения, ну ты посмотри, может быть, лучше иначе поступить. Слышите? Скромность – это один из таких ярких признаков того, что здесь мы имеем просто с порядочным человеком. Я не говорю даже о духовности, а просто порядочный, разумный человек, который понимает, что он может ошибиться. Там, где мы видим безошибочные суждения и приказы направо и налево, надо от этих людей бежать, как от огня. А сейчас такие есть. К ним едут чуть ли не со всего света. И я вам в прошлый раз говорил, какие прозорливости они высказывают. Какой просто напрямой идут подлог, напрямой просто обман даже идут, не стесняясь. Прямо от себя заявляют такие вещи, что потом люди не знают, куда деваться. Вот так, друзья мои, эта тема очень и очень важная. Вы, наверное, обратили внимание, что я очень часто цитирую святителя Игнатия Брянчанинова. Не удивляйтесь этому. Не подумайте, что это какое-то, вот, может быть, мое личное только отношение. Нет. Я очень прошу вас обратить внимание на следующее. Как о нем отзывались, я бы сказал, бесспорные авторитеты. О нем отзывались так, как ни об одном, наверное, русском писателе-подвижнике, святом русском писателе-подвижнике. Наверное, ни об одном так не отзывались, как о святителе Игнатии Брянчанинове. Я вам приведу. И я прошу вас запомнить, я буду спрашивать вас даже об этом, как говорил преподобный Макарий Оптинский о нем. «Был великий Арсений, и у нас в России был бы свой великий Арсений, если бы он пошел другой дорогой. Это Игнатий Брянчанинов, это был великий ум». Хочу прокомментировать одну фразу, потому что многие не понимают просто. Если бы он пошел другой дорогой, он бы был великий Арсений. Вы помните, кем был Арсений? Затворником, ни с кем не общался, пустынником. Бегай людей, и спасешься, был ему голос. Игнатий Брянчанинов действительно искал этого. Искал этого, еще как искал. А что случилось, вы помните? Приказ главы церкви. Кто главой церкви-то может быть, вы не знаете? Главой церкви. Вселенский собор, что говорит? Если мирянин вздумает командовать епископом в вопросах церковных, анафема да будет. Слыхали? По каноническому праву, я надеюсь, слыхали. Павел I объявляет себя главой церкви. И ни один последующий император не снял с себя этого позора. Мирянин. Так вот, этот мирянин, Николай I, приказал, и Брянчанинов был вырван из того, что он искал, монашеской жизни и затвора, и был поставлен Петербург под Петербург, в эту пустынь, Сергию пустынь, руководить этим монастырем. Как он страдал от этого! Вот что он писал о своем назначении в Сергию пустынь. «Ни к чему в ней не прилепилось сердце, ничего мне в ней не нравится. Я занимаюсь устроением ее как обязанностью, принуждаю себя любить Сергиевую пустынь. Обитель эта совершенно не соответствует потребностям монашеской жизни. Одного прошу, чтобы развязали меня с Сергиевой пустынью. Всякое решение Святейшего Синода приму с благодарностью». Слышите, почему он пошел другой дорогой-то? Я объясняю слова Макария Оптинского. Не сам пошел, ушел с пути затвора, а его схватили, и будешь. Приказ. Вот, оказывается, почему не стало. А в письме, в другом письме он пишет, Игнатий Брянчанинов: «Я всегда желал глубокого уединения. С той целью оставил я мир, с этой постоянной целью совершает 20-й год в монастыре». Так и не дали ему пойти по пути Арсения Великого, при котором Макарий Оптинский говорил, это был бы у нас свой Арсений Великий. Слышите? Так что внешней силой он был с этого пути, а не сам ушел. Я почему объясняю, друзья мои? Потому что иногда некоторые понимают, вот, пожалуйста, вам, ушел, да, аристократ. Нет, насильно вырвали его с этого пути. Итак, видите, это был великий ум.
пишет Макарий Оптинский, который был бы Арсением Великим, если бы. А что дальше? А в Арсенофе Оптинский что пишет? Когда я читаю его сочинение, я удивляюсь прямо ангельскому уму, его дивно глубокому разумению Священного Писания. Я как-то особенно располагаюсь к его сочинениям. Они как-то особенно располагают к себе мое сердце, мое разумение, просвещая его истинно евангельским светом. Слышите, что пишут об Игнатии? Его спрашивают, вы не знаете, что было, когда... Он говорит, вы не знаете, что было, когда хоронили епископа Игнатия? Нет, батюшка. Ангелы дореносили его душу и пели архиерею Божией, святителю отче Игнатия. Вот была ангельская песня. Это пишет преподобный Варсонофий Оптинский. Правда, интересно? То Макарий, теперь Варсонофий, а преподобный Никон Виляев, что пишет Оптинский? Пятый том сочинений епископа Игнатия заключает в себе учение святых отцов применительно к современному монашеству и научает, как должно читать Писание святых отцов. Очень глубоко смотрел епископ Игнатий, и обратите внимание дальше, и даже, пожалуй, глубже в этом отношении епископа Феофана. Слово его, Игнатия, властно действует на душу, ибо исходит из опыта. И дальше, что он пишет, Никон Оптинский. Прошу запомнить, что он дальше пишет. Сочинения Преосвященного Игнатия необходимы, они, так сказать, азбука духовной жизни. Это пишет преподобный Никон Оптинский. Азбука духовной жизни. Кстати, с книгой «Святитель Игнатия. Приношение современному монашеству» он не расставался даже во время пребывания в калужской тюрьме. Ему тайно там, но он просил, ему принесли, ее передали ему туда. На полях этой книги, на оставшихся незаполненными страницах и на небольших, аккуратно вклеенных листочках бумаги имеются карандашные записи, сделанные рукой старца Никона. Во как он! Прямо тщательно изучал его. Видите? Три, по крайней мере, Макарий, Варсонофий, Никон. Я не говорю о Леониде, который был непосредственным сначала духовником был, еще такой юноша Игнатий, когда он не был даже еще монахом, даже не был послушником. Кстати, сразу отвечая на одно из возражений. Как же, смотрите, он сменил сколько монастырей? Он? Нет. Нет. Когда он был с Леонидом, он был мирянином, даже послушником не был. Он просто ездил за Леонидом, потому что был предан ему. А когда его совершился постриг в Вологде, здесь он только подчинялся приказам. И все. А вот что пишет о нем игумень Арсения, который, я думаю, все-таки канонизирует ее. Это удивительная, конечно, особа, удивительная личность. Она пишет так о пятом томе святителя Игнатия. «Я читаю этот том как изречение святых отцов. Взгляд их на святое лицо Владыки действует на меня необыкновенно хорошо. Читал с большим удовольствием, с душевным утешением и назиданием дорогие слова самого Владыки». Пожалуйста, какой отзыв. Схигумен Иоанн Валаамский, этот святой старец, пишет. «Епископа Игнатия я читал еще новоначальным послушником, но все его слова помню и теперь.
проходящим, послушайте дальше, любопытное замечание, вот о чем я вам упоминал, но вот сейчас зачитаю. Проходящим молитвенный подвиг просто житья нет от буквоедов. Ах, как справедливо сказал мудрый епископ, и это у него вытекает из его духовного опыта. Вы слышите, с каким чувством пишет о нем. Игумен Никон Воробьев пишет: «Как я благодарен ему за его писание! Не понять и не оценить его – значит ничего не понимать в духовной жизни». Кстати, обращаю ваше внимание, одна из лакмусовых бумажек, один из замечательных критериев, если вы видите человека, уже монаха, неважно в каком звании, монах, епископ, не имеет значения, который пишет о духовной жизни и нигде не упоминает даже имени святителя Игнатия, все, стопроцентная характеристика человека. Значит, он ничего не понимает в духовной жизни. Хотя, может быть, сам очень благочестив, очень искренний, добрый и так далее. Я-то знаю, кого я имею в виду, в частности, например. Да, ничего, значит, не понимает. Это совершенно справедливо. Смею сказать, это пишет дальше игумен Никон, так же, как вот Никоны собрались. И Беляев, теперь Никон Воробьев. Смею сказать, что сочинение епископа Феофана, да простит мне святой владыка, работы школьника по сравнению с трудами профессора, творениями епископа Игнатия Брянчанинова. Все его писания взяты из отцов и приспособлены для нас. Он пишет о самом нужном, о покаянии, которое есть единственная дверь ко всему доброму. В одном из писем даже так говорит: «Лучшего учителя для нашего времени нет». Надписывая сочинение одному из своих чад, он так завещал: «Для нашего времени нет лучшего путеводителя в таинственную землю обетованную, как творение епископа Игнатия Брянчанинова. Его святыми молитвами да подаст тебе Господь» и так далее. Архимандрит Иоанн Крестьянкин что писал? «Читайте святителя Игнатия, внимайте прочитанному, и козни вражии не посмеют коснуться вам следующих его советов. Слушайте внимательно, святитель Игнатий отвечает нам. Вот последнее его слово нам, живущим в столь трудные времена». Теперь поняли? Какие авторитеты говорят об Игнатии? Кстати, еще раз хочу сказать, ни о ком из писателей-подвижников, русских писателей-подвижников, ну, возьмем 19 века хотя бы, ни о ком нет стольких отзывов, таких авторитетных отзывов, как о святителе Игнатии, и Макарии, и Варсонофе, и Никон Оптинский. И дальше игумене Арсения, дальше Иоанн Валаамский, Никон Воробьев, Иоанн Крестьянкин. Еще раз вам говорю, хороший критерий имейте в виду. Сейчас будет все больше и больше появляться сочинений, и хвалебных, и не знаю каких. Мир свое любит, учтите, посмотрите, полистайте. Странно, ни одной ссылки. На кого? Кто, кажется, прямо писал о духовной жизни то, что надо, о монашестве как таковом, и вдруг ни одной ссылки. Странно. Слышите? Странно. Иметь в виду. Это критерий. Один из критериев. Очень серьезных. Так. Это не надо читать, вот это? Ну, если это ненадолго. Так, Был поднят вопрос об исповеди. Есть ли в церковной практике что-то или кто-то, кто учит людей исповедоваться? И, соответственно, учит пастырей исповедовать? Да, я вам скажу, смотря кто учит. Еще раз вам повторяю. Не мы должны сами учить от себя. Избави Бог вас, когда делиться своим духовным опытом. Мы должны передавать опыт, бесспорный опыт святых. Если мы начнем сами учить, то слепой слепого поведет, и оба упадут в яму. Насчет исповеди есть указания, только, к сожалению, правда, не в каких-то наших догматических там писаниях канонических. Есть указания. Кстати, одно из этих указаний очень серьезное, которое касается так называемой генеральной исповеди. Но об этом, если хотите, можем поговорить другой раз. Вот так. У кого есть духовник, я не знаю, у кого. Нет, надо женщин спрашивать, у них у всех есть духовник, может не сомневаться. Вот. Там уже все в порядке. У нас, дай Бог, иметь друга, с которым можно было бы советоваться, его назвать духовником. Вы слышите? Два понятия духовника. Вот у женщин одно понятие, ну, кроме присутствующих, конечно, кроме присутствующих. Да, вот так. А у нас, дай Бог, найти друга, с которым можно поделиться, с которым можно посоветоваться, поговорить, который указал, может, литературу, которым можно подискутировать даже, это уже великое благо, если рассудительный, разумный и знающий все-таки святых отцов. Вот этот человек, хотите назвать его духовником? Ну, пожалуйста, можете назвать. Пожалуйста. Но меня в данном случае не интересует, он с бородой или без бороды. Меня интересует его состояние. Действительно, этот человек разумный, верующий и начитанный в святых отцах или нет? Вы же сами прекрасно понимаете, что можно любой сан принять. И Антоний Великий кем был? Его никто не постригал, даже монахом не был. Никто не рукополагал, даже диаконом не был. Даже и подиаконом не был. Это же совсем ужасно. Или Мария Египетская. Кому мы сейчас пошли за советом? К ним или к человеку облеченному? Вот чем я. Поэтому вот духовник, кто для меня. Меня спросили, имеет ли я духовника. Вот я говорю. Вот. Меня интересует человек, а не звание профессор или доктор, и не сан, игумен, архимандрит или епископ. Человек меня интересует. И с таким человеком я с удовольствием и посижу, и поговорю, и обсужу. Вот такой для меня духовник.